Приветствую всех, кто настроен на 91.2 FM. Меня зовут Надежда Ковалева. На прошлой неделе на сцене «Молот» состоялась российская премьера спектакля «Кукурузная азбука». Работы, которая родилась на стыке танцевального перформанса, современной оперы и постдраматического театра. И сегодня у нас в гостях человек, который превратил обрывки текста Павла Пришко в тотальный сценический опыт. Это режиссер, создатель легендарного театра «Пост», лауреат «Золотой маски» в номинации «Эксперимент» Дмитрий Волкострелов. Дмитрий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Дмитрий, вы как режиссер, который работал с Хайнером Мюллером, с «Русской смертью», с оперой Филановского, очень разные формы сложного высказывания. Что вас привлекло в тексте Пришко, который, по сути, является и не текстом, а партитурой звуков?
Ну, я бы так не сказал, это все-таки текст, изначально это текст, то есть как у… Ну, у нас долгий был разговор и спор в какой-то степени с композитором Владимиром Ранневым, является ли наше произведение камерной оперой или нет, или это музыкальный спектакль. К единому мнению мы так и не пришли, но важно понимать, что в основе все-таки лежит текст, это текст, либретто для музыкального спектакля, для оперы или для музыкального спектакля, как можно по-разному называть, но это либретто, это полноценный текст, он небольшой по размеру, очень сложно сконструированный, конечно же, да, это текст, в котором нет какого-то прямого нарратива, прямой истории, которая рассказывается, но, тем не менее, это текст, и я не совсем согласен, что это обрывки текста. Нет, это полноценный текст, он в полном объеме звучит в нашем спектакле. Другое дело, да, что он очень сложно сделан, сложно сконструирован, сложно придуман, да, это такой местами бессвязный поток мыслей главной героини, да, но, тем не менее, это полноценный текст.
Немножко раскроем, сделаем спойлер.
Да, конечно,
про
безусловно.
Спектакль. Недавно прошел, кстати, как приняли?
Мне кажется, все прошло хорошо. Ну, мне сложно судить, понимаете, это все такая очень сложная вещь. Это одна из таких, мне кажется, у всякого режиссера есть такая большая внутренняя боль, которая заключается в том, что ты не можешь посмотреть свой спектакль. Вот так вот с чистого листа взять и посмотреть не получится, невозможно. А очень хочется на самом деле посмотреть, как же это на самом деле работает, но, к сожалению, невозможно.
Но вы как режиссер.
И можно полагаться только вот на каких-то людей, которым ты доверяешь, на свои собственные ощущения, конечно. И вот судя по тому, что я слышал, и по моим внутренним ощущениям, и внутри, как у нас все это происходит, мне кажется, ну, хочется верить, что работа наша сложилась, вот, и как-то вот все кажется, мне кажется, все хорошо. Вот, поэтому всех всячески приглашаю проверить это мое утверждение на практике, так ли это или не так.
Режиссеру вообще всегда сложно абстрагироваться, да, после длительной внутренней работы и посмотреть извне. Или все-таки иногда бывает.
Дело в том, что, понимаете, я вот об этом говорю, что извне невозможно. Ты слишком глубоко знаешь, как это сделано, как это устроено, по каким законам это работает. А вот так вот с чистого листа прийти и посмотреть, к сожалению, невозможно. Вот. Ну вот что поделаешь, такая профессия.
А удовольствие от постановок других режиссеров, когда вы не были погружены во все коллизии, в репетиции, в вызовы, которые рождаются в процессе работы над спектаклем, вы получаете удовольствие от работ других режиссеров?
Это очень сложный момент. На самом деле, честно говоря, если говорить на чистоту и вот по гамбургскому счету, что называется, то на самом деле это хорошо. Плюс ко всему, я на самом деле не так часто хожу в театры, надо сказать, то есть как бы кино, например, мне кажется, я смотрю больше, нежели чем спектаклей. Так сложилось как-то вот почему-то, ну, в силу ряда причин. Одним словом, мне кажется, что… Ну, это очень хороший результат, если раз, например, за 3 года ты посмотришь что-то, что с тобой полностью совпадет. И я не говорю о том, что остальные спектакли, которые я смотрю, они плохие. Нет, вовсе нет. Как, на самом деле, как правило, в плохие театры-то я и не хожу, и плохие спектакли не смотрю. Это вопрос просто личного совпадения, как вот твой личный вайб, твои какие-то личные волны и все остальное, как это совпадает с каким-то другим человеком. Это большая редкость, конечно же, потому что театр очень такое искусство таких очень тонких настроек. Значит, смотришь смотришь, я смотрю спектакль, я понимаю, как это сделано хорошо, это хороший спектакль. Как правило, я смотрю хорошие спектакли, но вот я говорю еще раз, такого вот совпадения внутреннего со мной, с моим мироощущением, с моим пониманием театра, этого искусства, дай бог, если раз в 3 года один такой спектакль посмотришь, это уже прекрасно, это уже счастье.
А в кино с этим легче столкнуться, потому что выбор больше, да?
Ну, дело не только в том, что больше выбор, дело в том, что еще что, ну, я просто не практикующий кинорежиссер, да, я не снимаю кино, вот, и я в этом смысле, конечно, ну, как бы больше получаю как опыт как зритель, конечно же, безусловно, вот, поэтому зрительский опыт, он как бы совершенно какой-то другой. Я стараюсь в театре всегда тоже абстрагироваться и как бы свое профессиональное качество убрать в сторону, да, и смотреть больше как зритель, но это все-таки немножко такая шизофрения, не всегда такое получается.
Профессиональное искажение, оно есть, да, специалисты говорят, подобен флюсу, полнота его односторонняя, к сожалению, через призму опыта не все возможно воспринять. Вернемся все-таки к спектаклю «Кукурузная азбука».
С удовольствием.
Ваш театр «Пост» известен работой в нетеатральных пространствах и исследованием границ восприятия. Как в случае с «Кукурузной азбукой» вы переносите этот подход на традиционную, хоть и экспериментальную сцену?
Ну, тут же как? Дело в том, что, с одной стороны, наша работа в театре «Пост», который сейчас по независимым от нас причинам находится на паузе, как мы это называем для себя внутри уже несколько лет, к моему большому сожалению, это чуть-чуть другое все-таки. Это все-таки история работы в театре «Пост», как бы история создания собственного контекста, собственного чего-то. Да? Все равно, когда приходишь в другой театр, ты все равно сталкиваешься с другим контекстом, с контекстом этого театра. И это чуть-чуть другое. Ты, конечно же, чуть-чуть как-то внутренне перенастраиваешься. Да? Не, как бы, не гоже лезть там со своим уставом в чужой монастырь. Да?
А формат вот ограничивает вообще?
Дело в том, что формат ограничивает, просто ты пытаешься каким-то образом, ну, как-то вот пристроиться к тому, что тебе кажется для этого театра, кажется, тебе было бы правильным и нужным, скажем так. Вот. И вот эта вот история, поскольку есть сцена «Молот», которая так или иначе все-таки пытается постулировать себя как экспериментальную, как мне кажется, в какой-то степени, да, сцену поиска какого-то, да, театрального языка. Вот плюс ко всему театр, который очень много занимается музыкальным театром. Вот, поэтому так сложилось, что, да, вот это вот моя третья работа на сцене «Молот», так сложилось, что вот я принял решение, что, наверное, имеет смысл попробовать предложить театру какую-то музыкальную историю, помноженную на вот эту вот экспериментальную составляющую сцены «Молот». Поэтому этот спектакль получился таким, каким он получился. Плюс ко всему есть технические возможности сцены «Молот», которые там не грех использовать, да, вот там вот у нас, потому что в нашем спектакле он сделан так художественно, сценографически решен, да, что у нас, по сути, нет вот зрительного зала в привычном понимании. Вот когда вы приходите на сцену «Молот», да, и там зрительный зал. Дело в том, что на сцене «Молот» зрительный зал можно убрать. Вот, и получить просто пустое, то, что называется black box, да, черную коробку, пустую, в которую можно наполнить как угодно. И вот в нашей истории зрительный зал располагается по всему планшету сцены. То есть, по сути, зритель сидит внутри декорации. Поэтому у нас такое небольшое количество зрителей, оно ограничено. Вот, всего 42 человека или 46 человек. Вот, всего. Ну, хотя сказать, это не рекорд, в театре «Пост» был спектакль для 12 зрителей, такое у нас тоже было. Здесь вот 46, но это связано, еще раз говорю, с вот техническими возможностями сцены и с художественным решением, которое возникло, исходя из истории, которую мы пытаемся рассказать в этом тексте, в этом спектакле. Но даже это, скорее, не история, я бы так сказал, да, это, скажем, для меня это в какой-то степени скорее спектакль состояния, переживания какого-то вот этого чувства потерянности, потому что история, который рассказывается, опять же, не совсем история. Мы, конечно, понимаем, что все содержит историю, как бы любой текст содержит нарратив, да, но здесь нарратива в прямом понимании этого слова нету, да. Здесь как бы истории, которые вот нечего рассказывать, потому что это, ну, как бы у нас есть как бы сюжет, в котором наша главная героиня, история просто, да, вот как из чего родился текст Павла Плешко, из чего он его написал, откуда это возникло. Он наткнулся на историю, это, на самом деле, частая история, не только в Беларуси, но и в России это происходит. Это история про женщину, которая заблудилась в кукурузном поле. Вот, пенсионерка пошла встречать стадо коров и свою корову, а ее корова свернула в кукурузное поле, и эта женщина пошла за ней, за своей коровой в кукурузное поле, пыталась ее найти и заблудилась сама. И провела вот там, в этом кукурузном поле, вечер и ночь. Ее потом долго искали сотрудники милиции, МЧС, односельчане. Вот. Но это частая история, да. И вот эта вот история, вот как бы, что здесь, как бы, в чем здесь история, да? О чем мы здесь можем говорить? Мы говорим здесь вот скорее об этом состоянии потерянности и переживании этой потерянности, и что происходит с человеком в ситуации, когда вот он оказывается и наедине с собой, и наедине с миром, с пространством, в котором он не понимает, куда и как, и так далее, и так далее. Это чувство потерянности, которое переживает наша героиня, и это же чувство потерянности мы пытаемся, ну, пережить и прожить все вместе таким совместным опытом, с одной стороны, а с другой стороны, опытом индивидуальным, потому что, еще раз говорю, сценическое решение таково, что зрители у нас сидят по отдельности, каждый сам по себе, вот нет этого такого чувства единого зрительного зала, оно отсутствует в нашем спектакле.
В моем представлении, в любом спектакле зрители приходят, ну, по крайней мере, я хожу в театр за неким катарсисом. История с дезориентацией...
Можно сразу задать встречный вопрос. Когда последний раз в театре вы получали катарсис, испытывали?
Это была танцевальная постановка несколько лет назад.
Окей, угу, здорово, поздравляю.
Да.
Нечастое чувство, которое мы переживаем в театре катарсис, да, нечасто.
Именно нечастое чувство, да, и поэтому я и задаю этот вопрос. То есть, кому как не вам знать, что должно происходить на сцене, и какие эмоции вы хотите вызвать у своего зрителя. Вы берете такую тему, довольно сложную тему. Меня лично эта тема пугает, тема дезориентации, и она витает в воздухе. Я думаю, она не случайно появилась здесь, на сцене. Как у вас в спектакле? Есть это?
Вот эти мне... Кажется, ну, во-первых, честно признаюсь, я вот как режиссер, у меня как раз вот эта вот история, скажем так, манипуляции зрительским сознанием и зрительскими эмоциями, зрительскими чувствами несколько, не то что пугает, а скорее, я бы сказал, вызывает, скажем так, некое такое неприятие. Вот. Мне кажется…
Нечестно это.
С одной стороны, не то чтобы нечестно, но можно употребить это слово, можно сказать нечестно, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что люди как-то умнее и тоньше. Я видел несколько спектаклей, ну, не несколько, достаточно много спектаклей. Знаете, ну, понимаете, да, бывает, когда спектакль, ты смотришь и понимаешь, на какие клавиши давит режиссер или, ну, режиссер в этом спектакле, куда он нажимает, на какие болевые точки, какая музыка звучит в этот момент, какие чувства и эмоции он у меня пытается вызвать.
Какие психологические якорьки?
Да, я это вижу, вот, и мне кажется, как бы мне интересно и хочется работать как-то чуть-чуть по-другому, как-то что ли тоньше, как-то что ли незаметнее. И мне кажется, скорее, плюс ко всему, еще хочется работать индивидуально с каждым человеком. Мне вот как раз интересно, как бы интересен, ценен опыт разного восприятия. Мне как раз кажется, что чем полярнее оценки спектакля, тем для меня, честно говоря, ценнее. Вот, когда мы все вышли в едином порыве восхищены, это прекрасно, такое тоже бывает, тоже замечательный спектакль, я не спорю абсолютно. Вот, но для меня ценнее, скорее, что-то такое, что вызывает больше вопросов и больше вот таких полярных разных оценок. От жесткого неприятия до безусловного принятия. Меня вот скорее... Вот не то чтобы я стараюсь именно так делать и никак иначе, а вот это мне интересно. Просто мне это, наверное, ближе, что ли, в какой-то степени, как автору, как режиссеру, потому что для меня ценнее же ведь всегда, мне кажется, искусство и театральное искусство, оно больше про, для меня, про задавание вопросов скорее, вот, нежели чем про внятное формулирование ответа. Вот, когда мы внятно сформулировали ответ, и все с ним согласились, мы тогда разошлись, все поняли, и все ясно.
Но гештальт-то закрывается.
А когда, возможно, да, но мне ценнее не закрывать, а ценнее открывать, если уж так говорить. Вот, скорее так. Скорее для меня, мне кажется, ценность в том, чтобы эти вопросы задавать и себе, и зрителям, и пытаться эти вопросы, ну, искать ответы, и, возможно, не находить. Но если нет вопросов, то нет и ответов. А вот... очень часто, не часто, но бывает, приходишь в театр, и там как-то вот спектакль или фильм смотришь, или сериал, или еще что-то. А там как бы сразу видно и понятно, и чувствуется, что все ответы известны авторам, и они знают, как жить. И это неплохо, тоже прекрасно. Я завидую таким людям, которые знают, как жить. Я скорее вот нахожусь в ситуации потерянности какой-то и незнания. И, возможно, я не прав, но вот для меня это ценно, и вот этот опыт мне как важно сообщить. Более того, тут же важно, почему мы можем это делать, и спрос нас невелик, потому что театр – это же пространство безопасное. Это безопасное пространство, в котором мы можем говорить о чем угодно. О чем угодно. Любая тема возможна, все, что угодно, можем обсудить. И это дает нам на самом деле какой-то, ну, это как бы театр, как в каком-то смысле, как некий такой тренажер, да, который эти мышцы качает. И это в дальнейшем есть большая вероятность, что как бы в нашей жизни будущей нам это поможет. Если, не дай бог, мы окажемся в каких-то ситуациях, которые мы можем в театре смоделировать.
Прожить накануне и получить некий опыт, не испытывая его в реальной жизни пока. 80 платьев на сцене.
82.
Вот этот момент я хотела бы обсудить, но после короткой рекламы. Напомню, сегодня у нас в гостях на радио «Спутник» режиссер Дмитрий Волкострелов. Мы говорим о театре и говорим конкретно о последнем спектакле, который поставил он на сцене. «Молот» – это кукурузная азбука. Никуда не уходите, будет интересно. И вновь здесь программа «Надкушенное яблоко». В прошлой части мы завершили на том, что очень много платьев на сцене. Спектакль играется для 46 человек. Угу. И 82 платья, которые становятся сценографией и почти соавторами действия. Это отсылка к вашей любви к работе с материальным миром. Это гардероб-призрак или что это?
Да нет, это вполне себе конкретное платье, которое я долго-долго выбирал, которое много лет, кто-то много, кто-то меньше, все по-разному, наверное, десятилетиями или годами висели в костюмерных театра, ждали своего часа и вот дождались. Вот, наконец-то они на сцене, они, вероятно, долго-долго там были. Некоторые из этих платьев я знаю, потому что некоторые из этих платьев принимали участие в спектакле «Пермские боги». Вот несколько из них.
Это тоже работа Дмитрия Волкострелова.
Да, это помню, вот первый спектакль,
2020 год.
Даже раньше, мне кажется. Раньше, до того, как наша жизнь пошла странным путем. Платье становится частью декорации, это часть декорации, но и не только, потому что это очень сложный такой момент, потому что здесь…
Почему так много?
Ну, они в таком количестве необходимы нам, как бы, собственно говоря, для создания вот этой самой как бы чувства сепарированности каждого зрителя, да. Сценография устроена так, что платья в какой-то момент появляются и ограждают меня от других зрителей, и я вот оказываюсь в таком как бы вот небольшом таком пространстве, окружённом этими платьями, и это чувство как бы общего пространства, оно исчезает, да, я нахожусь в такой ситуации сепарированности от каждого зрителя, потому что платья, их очень много, и они висят, и я нахожусь среди этих платьев, да, они просто мешают мне как зрителю видеть моего соседа и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, здесь, мне кажется, понятна очевидная метафора и отсылка, да, кукурузное поле и так далее, и так далее, которое в нашем случае превращается в такое поле платьев. Вот. Ну, мне кажется, здесь такая очень понятная вещь. Это, опять же, то, что работает на эту ситуацию потерянности и переживания потерянности и обособленности.
Что касается звука спектакля, расскажите.
Это очень большая и очень интересная работа. Это прекрасный современный композитор Владимир Раннев, известный пермскому зрителю и по работе в оперном театре. Балет «Ультима Туле» на музыку Владимира Раннева там идет. А здесь, в театре-театре, на сцене «Молот» шел спектакль «Сережа очень тупой». Это был вот спектакль Владимира Раннева с его музыкой. Он выступил сам в роли режиссера, как он не первый раз делает. Такой же у него был был опыт в Москве в электротеатре со спектаклем «Проза». Но в данном случае в нашей работе роли распределены чуть иначе. Владимир здесь выступает как композитор, и только вот чистый композитор. И мне кажется, он написал какую-то очень тонкую, очень, ну, очень пронзительную музыку для этого нашего спектакля. То есть это даже не музыка для спектакля. Почему мы как бы у нас такой шел разговор о том, как это камерная ли это опера, или же это музыкальный спектакль? И это что-то такое между, что-то такое среднее, на мой взгляд, потому что, ну, в моем представлении музыкальный спектакль – это вот приходит режиссер и говорит композитору, значит, так, мне нужна такая музыка, такая музыка, такая музыка, вот чтобы было вот так и вот так и вот так, чтобы такие чувства и эмоции у зрителей вызывать.
И все поем, вот, все поем.
Да, да. Здесь наша работа строилась чуть иначе, я осознанно как-то, мне кажется, не говорил Владимиру, что мне нужно. Я говорю, вот, Володя, смотри, вот есть вот такой вот текст, есть такая история, есть такая ситуация, есть такая сценография, будет происходить то-то и то-то, примерно как-то я так тоже очень примерно представлял, что будет происходить, но было ясно, да, вот был текст и была сценография. И дальше Володя был свободен в сочинении музыкального тела этого спектакля, музыкальной плоти этого спектакля.
А он резонирует с вами?
Абсолютно, да, конечно, безусловно, да, конечно же, да. Вот, если бы не резонировал, то зачем бы мы это все делали, зачем бы мы работали вместе? Я знаю просто композитора раннего, я знаю, что он делает и как он делает. Он делает по-разному, но у нас были когда в разговорах какие-то референсы, и что это, мы знали, что это будет 4 исполнительницы, 4 женских голоса, мы заранее говорили, что это будет 4 женских голоса и аккордеон или же баян, да, вот такой музыкальный инструмент. То есть, да, всего 5 исполнителей в нашем спектакле, 4 исполнительницы и 1 исполнитель. Это было заранее определено. Вот. А дальше внутри и работы с текстом и так далее, и так далее, там уже, кстати, была большая, как бы, ну, это была зона свободы и творческих решений, художественных решений Владимира. Вот.
А насколько часто бывает вот в работе с Раневым вашей, а бывает так, что вы, например, говорите: «Ой, нет, Володь, вот здесь мне не нравится,
нет,
вот здесь
такого,
чуть-чуть доработай».
Такого не бывает, такого не может быть, потому что, ну, это вопрос экспертности и доверия. Я абсолютно доверяю композитору, и я прекрасно понимаю, что я не композитор. Да, это, ну, зачем я буду лезть своими руками в то, в чем я не разбираюсь. То же самое, когда работаешь с текстом, с пьесой, с современной пьесой, особенно, мне кажется, ну, особенно если работаешь с современной пьесой, то тебе твоя задача заключается в том, чтобы максимально точно представить этот текст, который никому не известен, и твоя работа как режиссера заниматься текстом, а не тем, как бы как себя, как режиссера миру предъявить. Вот то такое есть... же часто бывает.
Ну, да, спектакль, личных что режиссер... амбиций.
Вот, конечно.
Нет.
А мне кажется, задача режиссера в работе с современным текстом – предъявить миру этот текст и абсолютно этому тексту доверять. И попытаться разобраться, почему автор написал так, а не иначе. Не убирать какие-то сцены, потому что они мне не нужны, а попытаться понять, зачем они нужны и почему они там находятся. Потому что это мир, созданный драматургом. И я осознанно совершенно, тоже были небольшие споры, в кавычках споры с Володей, но я осознанно попросил в программке написать, чтобы вначале шел автор либретто, потому что без Павла Пришко этого спектакля то не было бы совсем, да, потому что это идея его, этот текст его. Дальше я попросил написать следующую строчку композитора, потому что если бы не музыка Володи, им сочиненная и составляющая там, ну, большую часть нашего спектакля, то есть спектакль тоже был бы другим. И уже третий в этой истории иду я. У меня вот такая абсолютно четкая. Не нравится слово «иерархия», да, но вот порядок авторства, мне кажется, в этом спектакле он таков.
Это говорит, на мой взгляд, о личной скромности. Нам нужно прерваться. Мы сегодня беседуем с Дмитрием Волкостреловым о спектакле «Кукурузная азбука». Оставайтесь на радио «Спутник Пермь». Приветствую еще раз всех, кто настроен на радио «Спутник». Сегодня мы говорим о премьере на пермской сцене. Это спектакль «Кукурузная азбука», который поставил Дмитрий Волкострелов здесь у нас в Перми. Сегодня он в эфире. Мы обсудили, почему так много платьев, насколько в воздухе висит тема дезориентации. Поговорили о музыке. А скажите, Дмитрий, ощущаете ли вы какую-то особую энергию или запрос от местного контекста, пермского, который повлиял на работу? Потому что, насколько я поняла, этот спектакль перекочевал в Пермь. Он еще был показан где-то?
Нет, это не совсем так. Просто история этого спектакля и создание либретто, она началась в Москве. Изначальная мысль и история заключалась в том, что мы хотели с другим композитором, с которым тоже очень интересно было бы мне поработать, думали о каком-то проекте в электротеатре в Москве, но и возникла идея позвать драматурга, чтобы он написал нам либретто, и, конечно же, я предложил Павлу Пришко как автора, с которым я сотрудничаю постоянно и регулярно. Мне невероятно интересно с ним работать всегда, каждый раз, с каждой новой его пьесой, с каждым новым его текстом. И Паша успел написать либретто, но проект не состоялся в силу, просто независящих от всех причин, вот никто не виноват. Вот так сложилось, что он, к сожалению, не смог состояться, а текст был, либретто было. И уже дальше, уже в Перми, поскольку я знал, что в Перми проходит вот эта вот лаборатория мюзикла, да, и на этой лаборатории мюзикла придумываются какие-то истории, каких-то музыкальных спектаклей, и плюс ко всему в рамках лаборатории была там день питчинга, когда мог человек со стороны какой-то предложить проект, да, вот, не участвовать в лаборатории разработки нового проекта, да, вот если у тебя что-то есть в загашнике, можно это предложить.
Прямо сразу вот. Пошел на питчинг.
Вот, да, и поскольку у нас уже были какие-то связи, разговоры и с Марком Букиным, мы говорили об этом возможном спектакле, это было конкретное предложение театру. Вот такая история, есть вот такой вот текст, есть такая сценография, такое художественное решение, и вот есть возможный композитор Владимир Раннев, мы бы хотели вот вместе поработать, и вот у нас есть примерно такое ощущение музыкального решения. Все это мы рассказали на питчинге 1,5 года назад, кажется. Вот. И сейчас, вот, собственно говоря, вот мы и отпремьерились.
То
история
есть
такова.
Спектакль рождался 1,5 года?
Ну, даже больше, текст 2019 года, насколько я помню. Вот. А вот до художественного своего воплощения он добрел вот сейчас.
Ну вот история про белорусские агрокомплексы. Им, белорусам, это понятно. Нам, пермякам, я, когда знакомилась, готовилась к интервью, я впервые к своему стыду, наверное, узнала, что в Беларуси это давний проект, который стартовал там в 2005 году, огромные сельскохозяйственные угодья, и что там можно заблудиться. Понятно, что буквально это воспринимать не стоит. Я про пермский контекст. Угу. История из Беларуси, пермский контекст.
А я, кстати, не знаю, наверное, в Пермском крае курортных полей нету, да?
Ну, наверное, нету.
Да.
Нету.
А заблудиться в лесу – это, конечно, гораздо опаснее, чем заблудиться в кукурузном поле. Кукурузное поле, мне кажется, в этом плане достаточно безопасное пространство.
Ну да,
вот,
как-то
там вряд ли хищники ходят
очень.
И так далее, да. И так далее, да. А в пермских лесах заблудиться будет гораздо опаснее, конечно же. Но мне кажется, все-таки история как потерянности, и вот как заблудиться же можно в трех соснах, и в своей квартире можно потеряться.
Заблудиться вот. Можно на ровном месте.
Абсолютно,
я в этом специалист,
конечно.
Со своим топографическим кретинизмом, я вам скажу, это прям...
Конечно, конечно, поэтому мне кажется, эта история, ну, она во многом, то, что называется, универсальна. Хотя, честно говоря, как правило, как бы я не сторонник каких-то таких универсальных историй, мне всегда кажется, какая-то странная неправда в этом какая-то есть, но в данном случае я вот не могу сам с собой как бы вот не вступить в противоречие, потому что здесь действительно есть как бы некая доля универсальности, поскольку в тексте есть белорусский контекст, но его совсем буквально чуть-чуть. Он там, скажем, ну как бы вот к географии относится, героиня вспоминает несколько белорусских городов. Вот. Которые нам неизвестны на самом деле. Это могут быть такие же городки, города или там деревни Пермского края или там Орловской области. Мне кажется, это достаточно универсально в какой-то степени эта история. Да, вот это ощущение потерянности и переживания этого, оно, мне кажется, у всех нас бывало, будет и есть.
Будем надеяться, что все-таки не будет. Метафизика потери, социальный контекст. Вот какая история более продуктивная для вас внутренняя?
Ну, мне кажется, здесь социального контекста действительно очень мало в этой истории. к этому, в этой конкретной истории мы к социальному контексту не обращаемся вообще. И в целом, в принципе, мне здесь, повторюсь, важно это ощущение нашего совместного, но при этом индивидуального переживания утраты, с одной стороны, и реальности, и трансформации этой реальности, и вот это вот переживание одиночества. И на самом деле, это же одна, мне кажется, из самых таких страшных вещей – остаться наедине с собой. Это же очень страшная история. Недаром одно из самых страшных наказаний – это одиночная камера, мне кажется, когда ты лишён диалога с кем бы то ни было. Если у тебя нет ни книжек, ничего. Во времена ковида мы все поняли, как прекрасно, что у нас есть музыканты, композиторы, художники, режиссеры, которые снимают фильмы и так далее. Если бы этого ничего не было, как бы мы переживали это время? Очень тяжело.
Нужно.
И остаться наедине с собой совсем, без ничего, без какого-то ни было вспомогательного инструмента для познания мира, мне кажется, это очень сложное испытание. Далеко не каждый с ним может справиться.
Но тот, кто готов, и тот, кто отважился, я думаю, что в этом может преуспеть. А чуть о будущем поговорим. К чему вы тяготеете как режиссер? К большим формам, к возвращению в независимый формат, к новым медиа?
Вы знаете, мне это очень интересно, потому что вот… Честно говоря, интересно очень-очень разное и очень-очень по-разному. С одной стороны, вот спектакль для 46 зрителей, а с другой стороны, большая опера в большом оперном зале с ямой, со всеми вот полагающимися этому действию атрибутами, включая там огромный хор и прочее-прочее. Мне одинаково интересно и то, и другое. Мне интересны и камерные пространства, и интересны большие оперные истории тоже. Не уверен насчет больших драматических спектаклей на больших сценах, потому что в драматическом театре как раз важен вот этот вот очень близкий диалог и энергообмен между зрителями и артистами, когда мы находимся в таком небольшом камерном пространстве, мне это очень ценно. В пространстве большой сцены у меня есть к ней сложные, интересные вопросы и так далее, и так далее. Одним словом, я практически не работал на больших сценах в драматическом театре. Да, вот в театре на Таганке разве что это был такой самый какой-то вот большой проект у меня в драматическом театре. Вот, поэтому на самом деле очень разные вещи, очень разные истории, и очень мне интересна и какая-то реализация, возможно, и как художника себя. Вот этим летом на Дельском фестивале я как художник выступал и сделал там небольшую инсталляцию. Одним словом, совершенно разные вещи меня интересуют. Тут нет какого-то одного чего-то, что я бы хотел выбрать и навсегда этому следовать и только этим заниматься. Совершенно разные вещи, от оперы до камерных спектаклей для 40 зрителей.
А что вас лечит в плане духовном?
Вот это интересный вопрос. Ну, точно, надо сказать, конечно, работа, потому что если бы не работа и не театр, то у меня были бы большие проблемы с социализацией. Буквально, особенно по нынешним временам, именно работа меня и спасла, потому что, ну, так сложилась биография, что я практически год не работал, и это было очень тяжелое время, я действительно буквально, ну, как бы лежал на диване и покрывался плесенью, безусловно. Поэтому театр в этом плане меня просто заставляет выйти из дома, и работа очень помогает, просто буквально душеспасительная вещь. С одной стороны… И с другой стороны, своя работа, и с другой стороны, работа коллег в этом плане мне очень помогает и смотреть, и читать, и так далее, и так далее.
Вы интроверт?
Ну, мне кажется, да. Кажется, да, скорее, да.
Вот удивительно, когда и человек-интроверт вдруг приходит в публичную профессию и достигает там каких-то успехов. Я вам желаю мира в сердце, я вам желаю воплощения всех ваших творческих задумок. Ну а всем зрителям, всем пермякам и гостям нашего города я напоминаю спектакль, новый спектакль на сцене «Молот. Кукурузная азбука». Он идет. Приходите, 46 зрителей и интересное прочтение как с точки зрения режиссуры, так и с точки зрения музыки вам гарантировано. Напомню, напоминаю, сегодня у нас в гостях режиссер Дмитрий Волкострелов. Спасибо, Дмитрий, что нашли время прийти.
Спасибо, что позвали.